«Железная логика».
Сергей Михеев и Сергей Крыниевский ведут эту программу. Сергей Александрович.
Да, продолжаем разговор.
Да, Сергей Александрович, на этой неделе Владимир Путин приказал провести внезапную проверку боеготовности вооруженных сил нашей страны. Это, конечно, сильно всех обеспокоило, хотя, казалось бы, все были предупреждены, и там, я не знаю, японского посла вызывали и говорили, что это будет, и американцев, и немцев, всех предупредили, и тем не менее. И вот Ангела Меркель, например, в очередной раз обвинила Россию в нарушении международного права на Украине, заявила, что члены НАТО будут защищать своих союзников от нападения, и добавила, что Германия желает конструктивных отношений с Россией, но мы вынуждены жить реальностью, в которой Москва присоединила Крым и оказывает поддержку ополченцам на востоке Украины, заявила Меркель. И все это она сделала во время визита в Эстонию.
Ну да, это важное добавление, то, что она сделает во время визита в Эстонию, потому что на самом деле эстонцы только такие песни понимают, другие их не понимают. Вот, поэтому она сказала эстонцам то, что они хотели услышать, с одной стороны. Вот, но с другой стороны, естественно, нельзя не заметить, что Меркель тот человек, который, видимо, с которым, видимо, мы все-таки кашу не сварим. Ну вот, судя по всему, она настолько далеко зашла вот в своей вот этой тоже, в своем опасении России, в своих каких-то вот неприятных воспоминаниях о периоде ГДР и прочее-прочее, о своем пребывании в Советском Союзе или еще что-то в этом роде, уж не знаю, что ее там так тревожит. Говорит она, что солдаты на советские у нее велосипеды все время угоняли, или один велосипед угнали, не знаю. Ну, короче, что-то личное у нее есть там. И, в общем, я думаю, что с этим человеком, видимо, уже каши не сварим, не надо нам сильно надеяться. Как я уже не раз говорил, думаю, что все-таки за следующими поколениями руководителей европейских, может быть, удастся найти какой-то более конструктивный общий язык. Но интересно то, что это было в том числе приурочено к учениям наших, к внезапной проверке наших вооруженных сил. Американцы высказали по этому поводу свои опасения или озабоченность. Да? Вот, Меркель вот, обязательно решила отметиться, другие что-то там сказали. Но, правда, в основном дело ограничилось американцами и Меркель. Но, тем не менее, удивительное дело. Мы на своей территории проводим проверку собственных сил. Имеем право, казалось бы, но вот в том мире, который в том мировом порядке, который устанавливают американцы, нет, мы не имеем на это права. Мы вообще не имеем права ни на что, что может вызвать озабоченность у американцев. А озабоченность у них вызвать может практически все, в зависимости от настроения.
То там, есть такие погоды, озабоченные очень люди, да?
Озабоченные
очень
люди,
нервничают,
да,
постоянно.
Я сегодня очень-очень, так сказать, да, вот чем-то озабочен. И я думаю, что это тоже вот симптом. Вот это именно тот мир, который они всем навязывают, при котором вы не можете ни вздохнуть, ни шагу сделать, без того, чтобы вот не подумать о том, а не вызову ли я озабоченность у американских друзей или там у канцлера Германии. Вот именно против такого мира, собственно говоря, Россия и выступает. Потому что, по крайней мере, проводить проверку собственных войск мы имеем полное право, никого разрешения спрашивать не должны. Но что касается Меркель, еще раз говорю, хотя действительно, я говорю, эстонцам вряд ли она могла сказать что-то другое, вот, но ее мантры по поводу наших действий в рамках там Минских соглашений, которые никакого отношения к реальности не имеют, а она это должна точно знать. Ее представители приезжают в Минск на переговоры регулярно. И они могут видеть ту клоунаду, которую регулярно там устраивают украинские представители, которые полностью заблокировали процесс движения, которые переставляют, как им хочется, пункты Минских соглашений, которые имитируют и выполнение этих соглашений. Мы же начинали с того, что Порошенко откровенно жалуется, что вот он, мол, Назарбаев, что вот он, мол, не может эти Минские соглашения выполнить, потому что Верховная Рада ему мешает. Ну так а почему в таком случае Германия считает, что Минские соглашения не выполняет Россия? Ну вот Порошенко сам говорит, что не может он выполнить пункты Минского соглашения. Ему мешает Рада, ему мешают маргиналы, националисты, но обвиняет во всем нас. Мы конкретно что не выполнили? Мы вот не должны помогать, как они говорят, ДНР, ЛНР. Но, во-первых, об этом нет ни слова в Минских соглашениях. Вообще ни слова. Кому мы можем помогать, кому мы не можем помогать. Там вообще о России ничего не говорится. Так, на всякий случай. Но, тем не менее, эти невыполнения соглашений вменяются в вину нам. Меркель не может не понимать, что она, ну, мягко говоря, лукавит. Но, тем не менее, она повторяет это из раза в раз. То есть, таким образом, поддерживая фактически невыполнение Киевом этих Минских соглашений. Во-вторых, искажая действительность и при этом внушая это и окружающим. И, в-третьих, да, вот поддерживая напряженность в российско-германских отношениях. Думаю, что этот канцлер вряд ли сможет что-то поправить в отношениях между Россией, несмотря на то, что она тут же как бы оговорилось, что вообще-то теоретически Германия и Евросоюз заинтересованы в партнерских отношениях с Россией на самом деле и все такое прочее, но я думаю, что вот не с этим канцлером это точно. Она наделала уже слишком много ошибок.
Да, ну вот получается, что партнерские отношения с Россией – это, ну, как бы мантра, то есть она на самом деле не имеет никакого смысла практического, то есть этого не будет, да? Просто нужно так говорить.
Нет, смысл такой, что она хотела бы таких партнерских отношений, при которых Германия и Евросоюз и США получали бы от России все, что они хотят, а Россия бы знала свое место. Вот это они называют партнерскими отношениями. В их понимании вот это партнерские отношения. То есть что-то вроде того, что царило в наших отношениях с Западом в 90-е годы. То есть они получают от России все, что хотят. Они как бы направляют даже Россию во многих местах. А Россия знает свое место и не вылезает вот за некие очерченные ими, Западом, границы возможностей. Вот это они называют партнерскими отношениями. Вот такие партнерские отношения им, конечно, нужны. Когда они могут продавать в России уйму собственных товаров, получать огромное количество денег, но при этом знать, что Россия никаких самостоятельных телодвижений делать не будет. Вот это партнерские отношения в их версии. Вот к таким партнерским отношениям они бы стремились на самом деле, вот какими они были в 90-е. Но вот я думаю, что все-таки нам такие партнерские отношения не нужны, возвращаться к ним не имеет смысла ни за какие коврижки. Поэтому вот в такой интерпретации эти отношения партнерские, они, видимо, недостижимы. Вот. А Меркель говорит именно об этом. Точно так же, как вот они сейчас говорят о необходимости, это они все, так сказать, стонут по поводу того, что мы вышли в свое время в 2007 году, по-моему, из договора об ограничении вооружения в Европе. И вот они говорят, что вот, мол, мы нарушаем этот договор и так далее, и так далее. Вот. А мы вышли-то по совершенно понятным причинам, потому что не учитывались новые виды вооружений. Мы говорим, давайте заключим новый договор. Вот они не хотят. То есть они хотят, чтобы было так, чтобы выгода и преимущество было на их стороне. Вот это, по их мнению, партнерские отношения. Почему они так хотят? Ну, потому что они вот считают, что они лидеры. Лидеры, что они победили там в холодной войне и так далее, и так далее. Довольно, так сказать, долго Россия на это соглашалась, вдруг перестала соглашаться, по крайней мере, по некоторым пунктам это вызывает у них раздражение. Поэтому все проблемы они валят на нас, но вроде как им тоже надо же сохранять лицо. Да? Поэтому они говорят, не, ну мы, конечно, за все хорошее, но вот давайте вот на наших условиях. А мы говорим, нет, давайте уже на таких условиях, которые всех будут удовлетворять.
553-200, 8-903-170-63-63. Через несколько минут будем говорить про выборы в США и про то, какие отношения у нас могут сложиться в зависимости от победы одного или другого кандидата. Но сначала, Сергей Александрович, Le Monde пишет, французский, Турция не смогла бы войти в Сирию без согласия Москвы. Влияние России на ситуацию в Сирии столь велико, что без хотя бы молчаливого согласия Москвы Турция не смогла бы присоединиться к ударам по исламистам. А газета Le Monde, она, ну, вообще-то ее сложно обвинить в симпатиях к России, но при этом тут она выражает, судя по всему, достаточно объективную точку зрения.
Ну, не знаю, я вот, честно говоря, не совсем с этим согласен, потому что все-таки согласие России и молчаливое согласие России – это не одно и то же.
Ну, то есть молчание согласие, не значит согласие в политике? Но
молчание вовсе не всегда означает согласие, это раз. Во-вторых, все-таки согласие в виде договоренности, пусть и устных, и согласие в виде молчания – это не одно и то же, согласитесь. Это тоже разные вещи. И в-третьих, здесь Le Monde ведь что делает в этой статье? Они пытаются вывернуть так, что вот, мол, Россия типа делает это в ущерб Асаду. И вот таким образом она потакает Турции и все такое прочее. Ну, то есть посыл понятен. А я думаю, что дело, видимо, все-таки обстоит несколько иначе. Если Россия, если Турция вошла в Сирию, вот в районе этого города, с молчаливого согласия России, даже если предположить это, да, то я думаю, что, видимо, точно с таким же, даже с большей степенью вероятности можно предположить, что Москва могла согласовать эту ситуацию с Асадом. Вот. И поэтому интрига вот этого текста, который Le Monde опубликовал, что вот, мол, типа, как бы поссорить Россию и Асада, обвинив Россию в том, что вот с молчаливого согласия Турция проводит там операцию, вот, она, я надеюсь, по крайней мере, не удастся.
А да, думаете, именно что... вот для этого ссорят, да, Россию?
Нет, я думаю, что не для этого, но им это было бы выгодно. Конечно, если бы Москва и Дамаск потеряли бы общий язык, естественно, Запад это принял бы с распростертыми объятиями, потому что Асад в этой ситуации оставался бы один, а Москва вроде как становилась бы, так сказать, де-факто союзником Запада. Уже можно было бы говорить, что действительно действительно надо вот Асада убирать и так далее. Я думаю, что все-таки наши отношения с Асадом и с Сирией, они имеют более такой глубокий фундамент, нежели вот эти ситуативные моменты, поэтому не знаю точно, но не исключаю, что ситуация эта могла обговариваться и с Асадом, как одна из возможных ситуаций. Вот, посмотрим, что турки сделают на самом деле вот в районе этого города, если они помогут разбить группировку ИГИЛа, но, возможно, это пойдет на пользу и Асаду. Хотя совершенно понятно, что главное, что хотят достичь турки, это ослабление курдов. Вот. И они, в общем-то, об этом достаточно откровенно говорят, что вот да, они зачистят этот город, собираются зачистить, ну, во-первых, от ИГИЛа, как они говорят, а во-вторых, для того, чтобы эти позиции не заняли курды. То есть, грубо говоря, не дать возможности курдам усиливаться вот в этом регионе. Ну, а курды, в общем, были проблемой для Асада, если объективно говорить, они же всегда требовали автономии, на которую Асад не соглашался, даже сейчас, в ходе вот этой уже войны, когда Асад находился в критическом положении, курды начали говорить о возможной федерализации, но даже разговор о федерализации Асад не принял. Вот. И в этом смысле даже были там определенные разногласия, по крайней мере, на уровне риторики между Москвой и Дамаском, потому что для Асада усиление курдов тоже не выгодно, да, в перспективе, по крайней мере. А то, что турки выбьют группу, ну, какую-то группировку ИГИЛ, там помогут ее разгрому, при этом не дадут усилиться курдам, Асаду это де-факто на руку. Потому что это, ну, сложная многоуровневая игра. Кроме всего прочего, на фоне этих вещей, как мы видим, турки поменяли риторику в отношении Асада. Они признают его стороной конфликта, с которой нельзя не считаться, как минимум. Да, а это серьезно отличается от того, что было раньше. Где тут искать чистые правды? Я думаю, что чистые абсолютно правда здесь просто нет, как и в любом подобном клубке противоречий, как вообще Ближний Восток является давно, а нынешняя ситуация в Сирии сейчас и тем более. Да, поэтому здесь искать, знаете, чистые как слеза истины не приходится. Каждая сторона ведет многоуровневую и достаточно сложную многоходовую игру, при которой могут меняться и союзники, и партнеры в зависимости от изменений ситуации. Но отношения Москвы и Дамаска, я думаю, они имеют более фундаментальный характер, чем вот такие сиюминутные конкретные ситуации. Посмотрим, что из всего будет из этого выходить, и поглядим, как будет развиваться ситуация.
Да, Сергей Александрович, ну тут еще вот очень интересная тема, опять-таки, в этой статье.
И, кстати, секунду. И вот, на мой взгляд, важно, кстати, что касается результатов. Посмотрите, вот многие разные скептики, в том числе такого, мне кажется, домашнего диванного пошиба, а может быть, иногда и провокатора, говорили о том, что вот, мол, нормализация отношений России с Турцией, это все полная ерунда, и так далее, но тем не менее результаты налицо. Поглядите, мало того, что мы все-таки не мы первые пришли к Эрдогану, а он пришел к нам и признал необходимость нормализации. Но это ладно, это можно отнести, так сказать, в сферу таких вот неосязаемых преимуществ. Но вот там конкретные преимущества. Турки фактически отказались от предыдущей концепции, фактически расчленения Сирии, ее северных частей, там, поддержки в этом смысле туркоманов в районе Алеппо, по крайней мере, формально, да, и вступили в прямое боестолкновение с ИГИЛом. В боестолкновении с ИГИЛом, которому ранее, в общем, так или иначе помогали. Я здесь не переоцениваю искренность Турции. Да, и серьезно изменили свою позицию в отношении Асада. Ясно, опять же, что это многоуровневая игра. Ясно, что за кулисами этих вещей может быть все, что угодно, если уж тем более говорить о работе спецслужб. Ясно, что это и игра в пику Западу, с которым сейчас отношения у турок осложнились. Это все понятно. Здесь не надо ничего объяснять. Все как бы не слепые и, в общем, без скользко, что называется. Все, кому надо, все понимают. И тем не менее, изменение это есть, и оно достаточно существенное. И та же статья в Le Monde это не может не признать, да, потому что на самом деле это изменение, несомненно, укрепляет и российские позиции, и позиции Асада, по крайней мере, на данном текущем этапе. Что из этого выйдет? Но надо просто в эту игру играть осторожно и умело. Вот, вот и все.
Да, еще какие вот у нас новости из этой статьи. Париж и арабские страны, пишет автор, критикуют США за отсутствие решимости и за то, что якобы Соединенные Штаты интересует только борьба с экстремистами, а более серьезное вмешательство они считают слишком рискованным.
Ну, видимо, Париж с арабскими странами и ничего вообще не понимает в жизни, или откровенно врут, потому что, мне кажется, даже борьба с экстремистами Соединенные Штаты вообще не интересует. Вот, абсолютно.
То
вот,
есть они перехвалили Соединенные Штаты.
Перехвалили, явно, да, потому что даже это, мне кажется, Соединенные Штаты не интересует. Их интересуют совершенно другие вещи. Вот, они тоже ведут там свою игру, которая тоже много целей сразу преследует, а экстремистов, ну, по ходу дела, да, тоже экстремистам, видимо, там местами достается что-то от них, но пока, как мы видим, не фатально, по крайней мере, страна, которая заявляет, что она является самой мощной, является лидером блока НАТО, уж, наверное, могла бы давно уже справиться с этими проблемами, тем не менее, уже сколько лет они, ну вот на наших даже глазах борются с этими экстремистами, террористами, и все никак их не поборет. Я даже не знаю, на что вот больше они способны тоже, они тут собираются воевать, там чуть ли не с нами, и вообще непонятно с кем, вот, а вот с этими экстремистами, террористами все борются, никак не поборет. То ли на самом деле они не собирались никогда с ними бороться, то ли они вовсе не такие сильные, какими хотят казаться. Вот, но что касается Парижа и арабских стран, ну, я не знаю, да, понятно, что, может, они и хотели бы, чтобы американцы смели быстренько Асада, но в данном случае американцы просто не могут этого сделать. Они могут они сделать это по одной простой причине, потому что мы там присутствуем. Вот других причин нету. Мы присутствуем, мы поддерживаем Асада, и еще за спиной Асада стоит Иран. Но я уверяю, что Иран бы не остановил американцев. Это точно, совершенно. А теперь ситуация вокруг Асада и Сирии меняется на глазах. Посмотрите, мы там присутствуем, причем очень серьезно. Сложилась кооперация с Ираном, несмотря на все эти там мелкие проблемы с этой базой Хамадани, которые тут тоже некоторые раздули до небес. Вот иранцы просто сложные переговорщики, я по своему опыту могу сказать, потому что мне периодически приходится с иранцами общаться. Я вот знаю нынешнего посла в России и предыдущего посла России в Иране. Я бывал в Иране. Вот иранцы просто действительно люди, кстати говоря, очень глубокой и древней культуры, но именно поэтому они очень непростые переговорщики по всем вопросам, сложные такие достаточно люди. Вот, и не надо их тоже втискивать в какие-то упрощабельные такие схемы. Вот, то есть у нас сложилась, так сказать, связка с Ираном. Турки, как мы видим, меняют свою позицию. Пусть, конечно, их искренность этих вещей остается за кулисами, но тем не менее меняют. И меняют в том числе под воздействием нашей позиции. И американцы не могут действовать так, как от них хочет Париж и арабские страны. Это реальность. Не нравится, но это именно так.
Ну, Сергей Александрович, по поводу втискивать в упрощабельные схемы. Ну вот, отмечают эксперты, что в Европе поднимается волна национализма, ну, то есть правое движение. Многим кажется, я думаю, что с этим сложно не согласиться, что это от того, что миллион даже с лишним беженцев приехало к ним, то есть такие народные достаточно объекты ведут себя очень плохо, и, безусловно, общество реагирует. Но Хиллари Клинтон считает по-другому. Она объяснила, откуда вот этот вот крайний правый национализм возникает в мире. Оказывается, великим крестным отцом этого мирового крайнего национализма является российский президент Владимир Путин, сказала госпожа Хиллари Клинтон. Представляете? Это даже смешно. Да, вот вы все время говорите, что Путин виноват, если вот такая логика у них. Но у них реально такая логика.
Но это потрясающе.
Это
люди, которые еще совсем недавно говорили нам, уверяли нас, что на самом деле в Америке никто России в упор не замечает, вообще нет никакого дела до России. Вообще никто не знает, где Россия находится. Ее только иногда рассматривают как региональную державу. Недавно совсем Обама говорил об этом, между прочим, что Россия это всего лишь региональная держава.
Оказывается, региональная держава вон может что устроить.
Да. А теперь Хиллари Клинтон, собственно говоря, кандидат как раз от той самой демократической партии, которую представляет господин Барак Обама, вот, оказывается, он там отец и глобального национализма, и я не знаю чего. Ну, то есть, люди уже путаются в показаниях, но, с одной стороны, приятно, а с другой стороны, удивительно, конечно, что мы заняли такое невероятное место в избирательной кампании американских кандидатов, и, в частности, Хиллари Клинтон, и они уже сами друг другу противоречат. То ли региональная держава, которая никому не заметна, и, на самом деле, на которую всем наплевать, то ли страна, которая влияет на глобальные процессы, и в том числе на ближнюю Востоке может играть достаточно серьезную игру. В общем, их не поймешь, они в замешательстве, если честно. Вот серьезно, даже такое, в общем, на самом деле достаточно умеренное движение с нашей стороны по защите собственных интересов, я хочу обратить ваше внимание, вызвало замешательство на Западе. На том самом Западе, который действительно лидирует в этом мире и который действительно по уровню там военной силы и экономического потенциала, несомненно, впереди планеты всей. Но даже такое движение наше, в общем, достаточно такие скромные, я бы сказал, пока попытки попытке отстаивать собственные интересы и сказать, что мы все еще здесь, алло, гараж, так сказать, да, мы все еще здесь, вызывают у них явное замешательство. Они говорят то одно, то другое, часто себе противоречат. И вот теперь, оказывается, мы еще и крестные отцы глобального национализма. Но я, правда, думаю, что Хиллари Клинтон вкладывает в это дело немножко другую подоплеку. Она, конечно, речь идет не о каком-то бытовом там национализме или ксенофобии, или что-то в этом роде. Она имеет в виду движение за сохранение суверенитета, которое она называет национализмом. Потому что вроде как это такое в целом ругательное слово. По крайней мере, ругательную коннотацию оно приобретает вот в устах таких деятелей, как Хиллари Клинтон. Да? То есть отстаивание суверенитета с их точки зрения – это плохо. Почему? Потому что суверенитет имеют право иметь только Соединенные Штаты Америки. И суверенитет их распространяется должен глобально. То есть суверенитет США должен распространяться на всю планету. Вот в чем главная идея Хиллари Клинтон и таких людей, как она, и тех, кто за ней стоит в США. Обвиняя нас в национализме и о том, что мы этого поддерживаем, она говорит простые вещи о том, что некоторые страны тут в мире позволяют себе отстаивать свой суверенитет. И вот Путин один из лидеров. Теперь, сейчас, по крайней мере, де-факто, вот в этом движении, она признает наше лидерство в этом движении, наше лидерство в деле по отстаиванию суверенитета от вот этого, от вот этой американской глобального диктата. Ну или, если хотите, там, может быть, по-другому назвать это лидерство или как угодно. Вот о чем говорит Хиллари. Она сама не понимает. Она, конечно, применяет слово национализм, рассчитывая на его вот какую-то нехорошую коннотацию. Но, с другой стороны, по сути, вообще американцам было бы неплохо вдуматься, в том числе простым, о чем она говорит. Она говорит, что вот тут некоторые страны в этом мире пытаются быть самостоятельными, и это не отвечает нашим с вами, американцам, интересам. Но я уже не раз говорил, что такая постановка вопроса, несомненно, подводит весь мир к глобальному конфликту. Но для Хиллари Клинтон, видимо, это даже кажется удачным аргументом в избирательной кампании. Ну, а для нас это тоже достаточно лестно, особенно для тех, кто постоянно тоже у нас и внутри страны обвиняет нас в нашей незначительности, в том, что мы никакие, зовут нас никак. Ну, как никак? Вот нам Хиллари Клинтон справку выдала, что мы, можно сказать, отцы-основатели там, глобального национализма. Уж куда это самое? Вы же все-таки должны признавать справки с американцами. Печатями. Вы же любите американские печати. Вот у нас такая справка есть. У нас вообще много таких справок. Мы устроили Brexit, у нас тоже справка по этому поводу есть. Да, мы много чего устроили. У нас уже целая стопка справок на гвоздик, так вот, как в советское время, знаете, так вот на это нанизано. Вот, так что хотите, не хотите, но вот придется с этим делом считаться. А то, что мы, американцев раздражает наша борьба за самостоятельность, пусть и при наличии многих внутренних проблем у нас, это хорошо, я считаю. Это значит, что борьба такая действительно имеет место быть, так как она действительно их раздражает. Если бы ее не было, то и это невозможно было бы использовать в качестве лозунга в избирательной кампании такого кандидата значительного, как Хиллари Клинтон, в такой значительной стране, как Соединенные Штаты Америки.
553320, 8903-170-63-63, совсем немного до новостей, но надо успеть сказать. Клинтон, во-первых, еще про то, что Россию совершенно не помнят в Соединенных Штатах. Клинтон обвинила Трампа в восхвалении Путина. Она прямо в своей речи предвыборной сказала, что кандидат в президент США Трамп занимается восхвалением российского лидера. Он говорит, осыпает Путина похвалами и продвигает пророссийскую политику. Вот.
Ну вот она прям вот хочет вот вспомнить. Вы забыли, как бояться, говорит она американцам. Вы что, обалдели? На самом деле угроза-то на пороге. Кто она? Это все та же Россия. Вспомните о ней. Но правда, в Америке уже выросло целое поколение людей, которые на самом деле вот этого опыта холодной войны не помнят. И поэтому, мне кажется, вот именно с ними в том числе работает Трамп. Потому что, что называется, нас пугают, а нам не страшно. Все понимают, что Россия, при всем том, что она действительно может что-то сделать, несомненно, и лучше на нее там не нападать, не вступать с ней в войну, тем не менее, какой-то первой угрозы американцам не несет. И в этом есть серьезное расхождение. Хиллари Клинтон полностью обращена в прошлое, хотя говорит о будущем. И в этом, на самом деле, мне кажется, ее серьезный недостаток и опасность, в том числе и для Америки, и для всего мира.
553320, сейчас небольшая пауза и вернемся в эфир. Сергей Александрович.
Да-да.
553320-8903-170-63-63 для ваших вопросов. Сергей Александрович, Клинтон, помните, мы обсуждали, говорят, со здоровьем у нее не все гладко.
Угу. Ну и что?
Опровергла она слухи о своем здоровье, она пришла на одно вечернее шоу на телеканал NBC и открыла там банку огурцов.
И хлопнула стакан водки, и тут же закусила.
Рассолом, да. Ну нет, на самом деле, просто банку огурцов. Ну, это требует, если хорошо закатать, так это требует недюжинной силы.
Это американская была банка какая-то. Была бы наша банка с такой настоящей закаткой.
Ее бы открывали вдвоем вместе с ведущим.
Вместе с Трампом, да, они бы ее не открыли. Баба Шурака не закатывала бы, если бы никакой Хиллари не помогло бы. Ну, это ясно, такие дешевые, так сказать, трюки по поводу ее здоровья. Видимо, со здоровьем действительно есть какие-то проблемы, но являются ли они фатальными, это трудно сказать.
Ну, деменция не так фатальна, особенно для президента США.
Ну, не, я уже забыл, что это означает.
Деменция – это слабоумие старческое. Ну, может быть, не старческое, но точно слабоумие.
Ну, в условиях, когда…
есть в Америке, аппарат, в конце концов, да, если что.
Да, в Америке демократия, и это, конечно, спасет их даже со слабоумным президентом. Вот. Ну, что, и, конечно, если бы у них был какой-нибудь там авторитаризм непонятный или что-нибудь в этом роде, тогда да. А так можно и со слабоумным президентом прожить, потому что ведь есть команда, в конце концов, и там Конгресс, Сенат, ну, все вот эти механизмы сдержек и противовесов там, ну, и прочее, прочее. The challenge of democracy, как они обычно говорят, да, вот, и все такое прочее. Но, если кроме шуток, я думаю, что, конечно, проблемы со здоровьем у нее точно есть, это 100%, но, с другой стороны, являются ли они фатальными, определить на глазок, конечно, трудно. И, с третьей стороны, преувеличиваются ли они оппонентами? Да, наверное, преувеличиваются, потому что это просто абсолютно неизбежный ход в избирательной кампании. Ее попытка опровергнуть ее банкой маринованных огурцов, там, или каких еще, не знаю, там бывает в Америке, я не знаю, там соленые огурцы бывают вообще, нет? По-моему, только маринованные бывают. Вот. И я думаю, что это тоже какое-то, ну, смешное шоу. И, в общем, это все больше, ну, вот, все это в представлении, какой-то спектакль там. Ты нездорова, а я вот банку с огурцами открываю.
И она запросто. Еще сказала
и что это значит? Нет, ее обвиняют в слабоумии. Она берет, открывает банку огурцов. И это доказательство, что ты не слабоумная? Я не понимаю. Мне кажется, как раз это наоборот доказательство того, что это слабоумная, потому что банка огурцов к слабоумию никакого отношения вообще не имеет.
Ну, смотрите, близко. Вот она говорит, я не знаю, почему они говорят это. Думаю, с одной стороны, это может быть частью странной стратегии, а с другой, это не имеет абсолютно никакого смысла. Ну, такое.
Мне
вот
кажется, это
заявление.
Явно заявление человека с признаками деменции. Mm-hmm. Типа, я не знаю, почему, мальчик, как тебя зовут, я не знаю, вот, и так далее, и так далее. Ну, понятно, в общем, это называется все американские выборы, честные, самые честные, прозрачные, образцово-показательные в мире. Равняйтесь все на американские выборы, вот, и покупайте маринованные огурцы. Будете открывать их и, в общем, как Хиллари Клинтон, побеждать своих соперников. В общем, спектакль продолжается, что можно сказать.
Очень интересно, на самом деле. Он же набирает обороты. Сначала, помните, была публикация Хиллари, где она не может зайти без посторонней помощи на ступеньки. Мы на нее обратили внимание, но как-то вскользь. А стратегии Трампа, видать, зацепились за это дело. Потом они нашли, что на сцене Хиллари иногда подтормаживает. Потом увидели, что у ее помощника есть какой-то шприц с инъекцией наготове. Вот, начали копать. Тут обнаружили, знаете, какие-то новые фотографии, не знаю, правда это или нет, но у нее под штаниной что-то выглядывает. И начали разбираться, что же это такое. Оказалось,
протез.
Что... Протез. Ну, да вот не протез, а как будто бы это такой вот приемник для мочи.
Ох, ёпарас это. Вот. Да, вот честно говоря, вы мне здесь заставили врасплох.
Видать,
я эти новости не читал.
Это общем, скорее всего...
Звучит она грандиозно.
Разумеется, это все, возможно, сфабриковано, возможно, нет. Но я просто хочу показать вот тот уровень, насколько грязно работают. То есть уже
просто
вот,
ужасно,
уже
да.
Вот так глубоко лезут.
Уже мне, честно говоря, даже Хиллари становится немножко жалко,
конечно.
Потому что старушку, да, потому что... Но я не знаю, и опять же, эти люди, так сказать, нас ругают за то, что мы ковыряемся в носу, как в том старом анекдоте. Эти люди будут учить кого-то там морали и нравственности.
Они тоже ковыряются, но черт и знает где. Да.
Да, это нет, это ужасно, я этого даже не слышал. Мне кажется, даже, ну то есть это ниже плинтуса во всех смыслах, там, например... Даже не знаю, что сказать.
А меня это, знаете, что потом еще убивает после этого? После того, как, вот, например, Трамп вылил вот это вот все на Хиллари, да? А потом они где-нибудь должны будут встретиться на каких-нибудь дебатах, я вот,
и
честно говоря, очень
туда.
Жду. Они будут там жать руку, улыбаться, похлопать другу по плечу, говорить, ну давай, удачи тебе. Вот это просто, вот это убивает, конечно.
Вот это, нет, так вот, дело в том, что вот почему тоже я часто выступаю против вот этой американской массовой культуры, потому что она насквозь фальшивая. Она, с одной стороны, невероятно слюнявая и такая, как бы, вроде приближенная к чаяниям народа, что называется, к запросам, да. А с другой стороны, она насквозь фальшивая, потому что в ней, на самом деле, правды нет вообще. И никогда не было. Это бесконечное шоу. В один момент оно должно вызывать смех, другое омерзение, в третьей, там, слезу сочувствия. А в итоге все это сплошной спектакль, причем спектакль достаточно грязный. Я думаю, что нет никакой вот планки, через которую они, в принципе, не готовы были бы переступить. Вот. В борьбе за власть, да. И им совершенно совершенно друг друга не жалко, абсолютно. Ну, хотя, в общем, они сами заложники собственной же вот этой субкультуры, они сами, вот эта вот теория, знаете, вот культ успеха, он всегда связан с культом физического здоровья. Поэтому им так важно...
даже в 75 лет, я не знаю.
И поэтому им так важно это демонстрировать. Они сами заложники этих вещей. Ну, понятно, что ты в 75 лет не можешь быть абсолютно физическим здоровым. Ну, не можешь, это невозможно.
И, может быть, это не, такое, не должно быть вот физическое здоровье молодого человека требованием к президенту США, иначе тогда бы и избирали бы молодых.
Да, именно так. Тогда избирайте 20-летних кабанов каких-нибудь там, да, или
американский
самых,
футбол он им дает это
да,
все.
Да, вот, и все, у них нет ничего, они ничем не болеют, избирайте их, как бы, да, но они тупые, ну и что, зато здоровые. Вот, на самом деле, это вот извращение, это же ну, чистейшее воды извращение. В 75 лет человек не может быть абсолютно здоров. Это невозможно в принципе, и более того, это было бы крайне подозрительно, если честно, да. Но для того, чтобы управлять государством, нужна мудрость в первую очередь, мудрость, взвешенность, да, трезвомыслие, здравый смысл. Вот что нужно, да. А здоровье в такой степени, в какой необходимо для выполнения обязанностей президента. Он, в конце концов, президент же не шахтер, ему не это самое, не с отбойным молотком стоять там, да, или не землекопы, там, не киркой ему махать, и так далее, и так далее. Но они сами попадают в ловушку вот этих вот собственных штампов, что якобы надо быть все время как с плаката. А то, что это невозможно, то, что это к реальной жизни не имеет никакого отношения, это другой вопрос. И вот именно так, между прочим, американская культура порождает огромное количество вот иллюзий, не имеющих отношения к реальной жизни, но выдающихся за якобы желаемый идеал, за якобы ту цель, которой надо двигаться просто вот буквально не жалея себя и вот рвя все штанины как бы да, на ходу, как бы вот и так далее, и так далее, и так далее. Вот целый комплекс ложных целей и задач, которые вот на плакате смотрятся хорошо, а в реальности ну, просто-напросто невозможно или даже вредны.
Да, Сергей вот. Александрович. Ну что, надо,
я понял,
надо да, небольшую паузу сделать сразу после. Серьезные новости, срочные, приходят сейчас из Минска. Там прошло заседание гуманитарной подгруппы Минской группы, собственно говоря. И заявления, какие приходят. Киев заявил о готовности к обмену пленными в Донбассе по формуле «всех на всех». И кроме того, Киев после заседания гуманитарной подгруппы надеется на прекращение огня в Донбассе с 1 сентября. Об этом мы не только будем говорить сразу после короткой паузы. Для наших слушателей в регионах будет... блок местных новостей, а у нас сейчас погода. Сергей Александрович, ну видите, срочные новости не дают нам далеко уйти от украинской темы.
Ну да, не дают далеко уйти, а вот нас будут обвинять, что мы только про Украину. Но действительно, собственно говоря, почему бы не про Украину?
А вот только да, только что пришли новости.
Ну, честно говоря, я пока таким новостям особо не доверяю, потому что разных таких решений и высказываний было немало. Начнется обмен пленными всех на всех, тогда подумаем. Опять же, на самом деле сейчас вот, если даже такое соглашение будет достигнуто, возникнет вопрос, что включается в понятие «всех на всех». Кого всех, на кого всех. Там очень часто уже были ситуации, когда с украинской стороны привозили людей, которых там схватили где-то там непонятно где, просто по доносу или что-то в этом роде, или вообще просто взяли, выхватили откуда-то пьяного там из кустов, привезли и говорят, вот мы меняем, он, это ваш боец. Вот. Одновременно там на линии соприкосновения шла и откровенная торговля этими пленными. Вот. И поэтому ситуация там достаточно сложная. Поэтому хорошо бы, если обменять всех на всех, но дальше встанет вопрос о списках. Каких всех, на каких всех. Это первое. И второе, что касается прекращения огня с 1 сентября. Но вообще-то я напомню, что такие соглашения уже заключались. А огонь таки не прекращался. А последнее время интенсивность обстрелов там увеличилась. И обе стороны обвиняют друг друга в обстреле, в том числе из тяжелых орудий. И, в общем, интенсивность обстрелов очень серьезная, и каждый день погибает по несколько человек, ну, бойцов, по крайней мере, совершенно точно. Поэтому, конечно, хорошо, что хоть о чем-то они иногда там договариваются, да, в критические, по крайней мере, какие-то моменты. Но будет ли это реализовано и как, посмотрим. В том числе потому, что мне вообще вызывает большое сомнение способность киевской стороны выполнять данное обещание. По целому ряду причин. Во-первых, потому что они в принципе не считают это важным выполнять обещания. Они подходят к этим обязательствам с простой точки зрения. Знаете, мое слово захотел – дал, захотел – взял обратно. Это первое. И второе, ну та самая неподконтрольность, деятельность, на которую все время Порошенко ссылается. Там же чуть что, он сразу, так сказать, переводит стрелки то на какие-то маргинальные националистические группировки, которые он не контролирует, то на какие-то добровольческие батальоны, которыми, оказывается, никто не командует, и так далее, и так далее. Вот вопрос в том, способны ли и насколько киевские власти контролировать ситуацию в собственных вооруженных подразделениях, которыми они вроде бы как командуют, ведь Порошенко главнокомандующий, или на Украине есть такие подразделения вооруженные, которые не подчиняются главнокомандующим, и в таком случае речь идет о государстве в государстве, о сепаратизме, по сути, которого они вот все так боятся. То есть здесь я бы, конечно, пока слишком какие-то такие радужные надежды не стал бы питать по этому поводу. К сожалению, эффективность работы в Минске вот этих переговорщиков, особенно со стороны Украины, она оставляет желать лучшего. И еще раз повторю, там же даже есть вопрос с полномочиями тех людей, которые туда приезжают. Туда приезжает, например, Кучма. А кто он такой? Непонятно. Друг Порошенко или там человек, которого Порошенко попросил съездить в Минск. Или еще что-нибудь в этом роде. Там таких людей же перебывало огромное количество, которые с непонятными этими самыми полномочиями приезжают, начинают качать права, требовать от России не весь знает что. А когда от них что-то требуется, они соскакивают с темы и говорят, а что, я вообще, у меня таких полномочий нету. Вот, собственно говоря, как в том фильме «Иван Васильевич меняет профессию». Помните, я не имею права подписывать такие бумаги, там, в Рио царя. Вот, и так далее. Поэтому, ну, посмотрим, что будет.
553-208-903-170-63-63. Напоследок, в Лондоне прошла акция против запрета буркини. Знаете, такой мусульманский купальный костюм. А во Франции прошла акция против ношения буркини. Представляете, как по-разному смотрят на вещи.
Да, потому что во Франции есть где купаться, а в Англии нет. Вот, потому что в Англии...
Ну, там есть пляжи, но их не так много.
Ну, в Англии гораздо хуже, насколько я понимаю, с этим, с таким, с пляжным отдыхом, мягко говоря, да, во Франции гораздо лучше, поэтому для них это более актуальная проблема, но я поэтому так и думаю, что примерно так оно и будет. В Англии это, наверное, будет можно, а во Франции, наверное, будет нельзя, по крайней мере, в тех местах, где эти запреты вводятся, а конкретно на курортах Средиземного моря, ведь речь идет пока только об этих курортах. Там, где купаться негде, собственно говоря, эта проблема как бы и не возникает, хотя, я еще раз повторю, я не очень понимаю здесь в данном случае вот этих запретов, и прочее, прочее. Если можно без всего купаться, то почему нельзя купаться вот одетым с ног до головы? Ну, свобода же. Ну, вот иди купайся.
Они объяснили. Какая разница? Мы не хотим ни буркини, ни агрессии, которую он несет. Я так понимаю, это вопрос эстетики, что ли, да? Французам важно вот именно внешнее?
Ну, если есть агрессия, это один вопрос, и, несомненно, агрессия никому не нравится, и в этом смысле, конечно, есть претензии к всевозможным диаспорам, которые с якобы псевдорелигиозной точки зрения начинают вести себя крайне агрессивно, потому что считают, что у них, им вроде бы как это чуть ли не сам Всевышний разрешил, я уж не знаю, там, в каком там аяте он это им разрешил, но тем не менее, да, вот, я думаю, что это вещи сомнительные, а с другой стороны, что касается самой одежды, ну, мне кажется, что это тоже, так сказать, некий перебор, опять же, мне кажется, сами французы и сами европейцы, с одной стороны, разрешая все подряд, но именно это запрещая, но ставят себя в какую-то, ну, в такую неоднозначную ситуацию.
553-300. И у нас еще есть несколько тем, они такие более, что ли, социального плана. Про Россию. Родителей в России предложили штрафовать за покупку спиртного детям. То есть раньше штрафовали продавца, то есть в отношении его заводили определенные дела, а теперь еще и хотят в отношении родителей и законных представителей, то есть штрафуют всех, значит, 2-3 тысячи рублей при первой покупке ребенком алкоголя, при повторном нарушении 4-5 тысяч.
Ну, теоретически, несомненно, это бич, потому что все равно, как ни крути, алкоголизм – это очень серьезный бич в нашей стране. Да, есть, конечно, много преувеличений и мифологии по этому поводу, но, тем не менее, я думаю, что это очень страшная зараза, которая огромное количество людей сводит в могилу, а алкоголизм среди детей или вот эта романтизация вообще алкоголизма, она крайне, крайне, на мой взгляд, опасна. И, в принципе, я вообще всех бы штрафовал.
Она вот, есть до сих пор, эта вот романтизация алкоголизма?
Есть, конечно. Посмотрите любые юмористические передачи. Там все шутки на тему состояния, на состояние в алкогольном опьянении.
Ну, наверное, для взрослых что... все-таки это шутки. Не
для что, для взрослых, не для взрослых, как бы, да, если смотрят все, значит, это и для всех и предназначено. Потому что если быть пьяным, так сказать, да, так весело и приятно, то почему нельзя пить? Я хочу все время было, чтобы мне было весело и приятно. С утра выпил, весь день свободен. А это и называется алкоголизм. Да, у нас огромное количество людей с утра уже с бутылкой пива, и они живут по принципу ни дня без пива или там без стакана, а в конце недели обязательно надо нажраться. Вот это настоящая жизнь. Вы ждете от этих людей прорыва в будущее?
Да, Сергей.
Вы ждете от них увеличения, так сказать, рождаемости и все такое прочее. Поэтому я бы вообще всех штрафовал на эту тему.
И, Сергей Александрович, ну что, на этой оптимистичной ноте пора, я думаю, заканчивать. Спасибо большое. Это была «Железная логика». До встречи.